Есть такая Шиямрита Лила Дхар, Кришна Према Тата Сар, Кришна Према Пура Чарита, Шри Гауранга Лила Бхай, это известная шлока из Читания Чаритамриты, что деяния Шри Кришны – это океан нектара. Когда профессор Саньял был ребенком, отец привозил из Харидвара маленькую бутылочку Ганги. Каждый раз, когда отец ездил омываться в Ганге, он привозил маленькую бутылочку. И когда он приезжал, все дети: «А, Ганга, Ганга». И папа из маленькой бутылочки всем капал капли Ганги на голову. И все деньги думали, что Ганга – это маленькая капля какой-то очень ценной трансцендентной воды. Но когда профессор Саньял приехал на берега Ганги, он был поражен, что Ганга – это бесконечный поток трансцендентный. Также в этом мире религия, духовность – это капельки, которые мы получаем от прозревших личностей, и мы думаем, что ну, в этом мире так мало духовности, так чуть-чуть совсем, совсем божественного, чуть-чуть, там что-то чуть-чуть, здесь что-то чуть-чуть. Но мы не понимаем того, что стоит нам только прийти к океану безграничного, и мы увидим, что Кришна Лила Амрита Сар, да, что там бесконечный поток, как Шридхар Махарадж сказал, мир Иисуса Христов. Здесь Иисус Христос один, там на тысячи лет, а там мир Иисуса Христов, да? Когда стоит вопрос, кто пожертвует собой, все делают шаг из строя. Мы скажем, что это за мир, в котором Ганга – это вода, ее можно пить, в ней можно мыться. Что это за мир, где каждый бодхисаттва, каждый Иисус Христос. Что это за мир, где один план бытия выше, чем другой. Когда Сарасвати Такур принимал прасадам, его спрашивали, а как вам нравится этот прасадам? Он говорил, этот еще вкуснее, чем предыдущий. Кстати, да, тебе дают что-то, ты говоришь, это же вкусно, тебе дают следующее, ты говоришь, это же еще вкуснее, чего в жизни не пробовал. Следующее, так на самом деле вот это вкусное. И так, как каждый опыт переживания, в отличие от мира материи, где все приедается, становится банальным. Понимаете, да, то есть наш материализм – это то, что делается все банальным. И когда мы говорим Кришна Лила Амрита Сар, Сата Сата Тата Дхар, да, то есть миллионы, миллионы трансцендентного там, и он способен дарить. Но как иметь дело с океаном? С океаном иметь очень сложно иметь дело, да, океана Амриты. Тогда трансценденталисты, у них есть свой опыт, имея дело с океаном. Как когда-то боги и демоны объединились, они сказали, ха, океан карана, океан причина, если его спахтать, тогда можно получить нектар бессмертия. И они стали пахтать его. И гора Мера была как взята, как центр того, чтобы спахтать океан, горой Меру, потому что вокруг Меры океан Карана – это то, что на одну четвертую затоплена Вселенная, а другая часть – это гора Мера, которая ну, метафизически находится в центре горы. И они подумали, если мы можем пахтать эту гору Меру, то но гора Мера тут же начала тонуть. Демоны и боги подумали, о, мы только начали пахтать. А чем они пахтали? Не было веревки, поэтому они попросили змея Васуки, Ананта Шеша. Он единственный, кто такой длинный, что поддерживает собой все вселенные. Поэтому они сказали, ара, можно веревкой стань, да? И он сказал, нет вопросов. Если... Просто у Васуки ему нужно было, иногда змеям тоже нужна йога, физкультура. Ну, вот. А демоны и боги стали пахтать, потому что они не поняли такую вещь, что Вишну из его лотоса находится, из его пупка растет лотос, наверху лотоса Светадвип сидит Брахма. И на самом деле все покоится на Вишну, но они подумали, что мы сейчас сами все спахтаем, и поэтому все утонуло. Но тогда они обратились с молитвами, и Вишну принял форму курмы, как черепаха всплыл и поднял на своей спине голову Меру. Все боги и демоны захлопали, но они даже не представляли, что у курмы чесалась спина, и они на самом деле... Нектар бессмертия получился из-за того, что они спину Вишну чесали. А он там, yes. Они там пахтают, они думают, что они там свою какую-то работу делают. Так они просто чешут спину Вишну. Ну вот. И оттуда появилось столько много прекрасных вещей. Богиня Лакшми, цветок Париджата, слон Айравата. Все получилось оттуда. Почему, когда севой занят, даже неосознанный. Ну вот. А еще и боги там уже развели демонов. Нарада говорит демонам, а Нарада же везде провокатор, он говорит, что вы будете этого змея за жопу держать? это же так не подобает блатным за хвост. И демоны говорят, не-не-не, мы за хвост держать не будем, типа за голову. Они не понимали, что за это время из змея Ананта шел дым и огонь. И демоны они так обкурились, так нанюхались. А боги, они тихонечко за хвост лег, знаешь, за хвостик же легкий. Вот. То есть по понятиям их вставили конкретно. Вот. И тогда было столько много нектара, и в результате появились капли. Капли нектара бессмертия. Но при этом тут же появился яд. Все испугались, они поняли, что яд такой, настолько нектар, как говорится, там, где молоко, там, где творог, там и как бы отстой. И обратка была настолько ужасная, что вместо океанов капель нектара должен был столько яд, и они думали, что делать. И тогда все они, боги и демоны, обратились к тому, кто безучастен. Шива, он вообще не участвовал. Он забил на все. Он сказал, что душа и так бессмертна. Зачем не так бессмертие? Тут, поэтому тот, кто находится на этом уровне сознания, они пришли к Шиве и сказали, ну ты можешь выпить яд? Ты же великий йог. И ты Шива, ты живешь на благо всех живых существ. Если ты сейчас этого не сделаешь, то никто не сделает. И Шива сказал, не вопрос. Но он смог удержать яд между своим желудком и между своим умом, в своем кадыке. С тех пор его звали Нилканта, синий кадык. И он стал известен как спаситель всего человечества. Так он всегда удерживает яд. Поэтому, если кто-то хочет имитировать Господа Шивы, там, курить ганджибас, там, вступать в отношения с Майей, то ему предлагают чуть-чуть яда выпить, и вы проверите, сможете удержать в кадыке яд, не проглотить. Значит, вы можете тогда уже все остальное делать. Но если нет, тогда... Если вы прыгнули с парашюта, и он не открылся, значит, это спорт не для вас.
Спасного нету,
да? Ну вот, и это принцип такой, но у вайшнавов еще круче метод. Это такой, как бы, чисто ведическая фишка, там, боги, асуры. Это демонический метод. Метод эмпирического познания, метод кармы. Там мы сейчас напахтаем, все это сделаем. Божественный метод другой. Преданные предаются. И тогда океан Кришналила-Амрита-Сар, не океан Карна, который, в принципе, маленький, а безграничный океан для преданного, он становится очень простым. И тогда преданные, они начинают пахтать по-другому. Они знают, что Кришналила-Амрита-Сар – это бесконечный океан, но как мне сделать из этого бесконечного океана деяние Господа что-то, что я могу, например, положить в свое сердце или в карман, что-то такое камерное. И тогда Шри Гоуранга Лила Бхай, да, тогда преданный, он начинает синтезировать, вываривать этот океан, не пахтать его, вываривать. И океан становится все меньше и меньше, гуще, 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 до тех пор, пока он не становится карамелью. За сладкую воду выварить ее, она ставит карамелью, это Кришна нам. Не святое имя Кришны, на самом деле. Поэтому преданное не всегда святое имя Кришны. Поэтому, когда Рупа Госвами хотел проверить, кто настоящий его продолжатель, его идей, Рупа Госвами был совсем молодым, он был в стране. И Махапрабху сказал при всех, я хочу, вас, чтобы вы все познакомились с Рупой. Ну, там был Сваруп Дамодар, Рамананда, Адвейта Ачарья, Нитинанда, вообще ну, топовые вечные спутники. И они знали, что вот-вот Махапрабху должен будет уйти из этого мира. Адвейта Ачарья даже, как бы, Адвейта Ачарья, причина двух причин. Первая причина – это его молитвы, где он поклонялся Шилограм Шилу и листьями Туласи и водой Ганги, чтобы Махапрабху пришел, он 50 лет. 50 лет каждый день он просил Господа, приди, спаси грешников, приди, спаси грешников. 50 лет каждый день. И когда Махапрабху пришел и спас их грешников, то Адвейта Ачарья написал поэму. И он сказал, что да, долго я голодал в неурожайные годы. Был неурожай, и как бы люди гибли от неурожая. Но теперь рис, который, ну, знают в Бенгалии, они знают, что рис это ну, как бы, вопрос жизни бенгальца или работника, или там японца, бенгальца, азиата, это сколько риса он может съесть, или китайца. Все остальное это как бы уже дополнение. То есть рис это как в России водка. Все остальное это уже закуска. Ну, это шутка, но водка была в советские времена, это была валюта, за которую за деньги можно было сделать то, что нельзя можно сделать за водку. Поэтому в каждой культуре есть свои как бы продаваемые продукты. Это шутка, но... И он сказал, рис, который стоил так много, без которого, ну, который является главной пищей всех. Также сознание Кришны – это главная пища всех живых существ. Рис, который был столь ценен, и никто не мог получить в неурожайные годы достаточно еды, теперь им можно бросаться. Лейтенант Прабу сам бросался рисом в Адвейта, когда Адвейта очень хотел, чтобы Махапрабу принял его просад, он устроил дождь и ливень, замутил. И тогда все саньяси подумали, а, нас пригласили тоже, но мы не пойдем, типа, посидим, отдохнем. Ну, вот. И тогда Нитянанда и Гоуранга пришли к Адвейте, и Адвейта предложил им небольшое подношение, которое было примерно человек на 200. Голодных махабхагават. И Нитянанда сказал, что так мало, что Нитянанда Прабху может съесть сколько угодно. А Махапрабху сказал, так много. И Адвейта сказал Махапрабху, слушай, не разводи меня, я знаю, что в храме Джаганната ты съедаешь тонны просада, будучи Джаганатом, что тут для тебя есть там на 200 человек, пир небольшой, вообще скромный, чисто для тебя приготовил. А Нитянанда сказал, а ты вообще непонятный аватхута, кто ты такой, я вообще тебя не знаю. Ты то ли садху, то ли не садху, то ли ты там материалист, то ли ты трансценденталист, мы вообще не понимаем, ты иногда так выглядишь, иногда так выглядишь, иногда одно говоришь, иногда другое говоришь. Я вообще не хочу с тобой иметь дело, потому что непонятно. Я благопорядочный браман. Видишь, я браман, как бы я играю роль брамана, а ты играешь роль непонятно кого. Поэтому как бы сиди тихо. И он стал раздавать просад, и когда в речь дошла Нитянанда, ну вот, Махапрабху говорил, все, закрывал тарелку руками, чуть-чуть. Одну, там несколько пан. А Нитянанда говорил, давай, старикашка, вали больше. Чего так мало риса даешь? Жалко, что ли? Ну вот. Когда он. Нитянанда с Адвейтой. И Адвейта говорил, я не знаю, кто ты вообще такой, кто такой твоя каста. Ты не имеешь права есть в доме у меня, я браман. Браман только имеет право браманов кормить, а ты вообще непонятно, какая твоя каста. Тогда Нитянанда говорил, моя каста какая? Вот, смотри, он брал еду, а в ведическом обществе считалось, что если человек к нему прикоснется остатки пищи неприкасаемого, то он как бы утеряет свою брахманическую силу. Он сказал, ты не знаешь мою касту? Так вот моя каста, шудрианская. И он кидался пищей в Адвейта, Такая была лила. Никто не мог понять, что происходит между ними. Но тем не менее, Шри Гауранга Лилы Бай, Гаура Лила является сутью Кришна Лилы. Если Кришна Лилу сконденсировать и выварить из нее, там, из Махабхара, ты понимаешь, да почему мы особо там не изучаем здесь Махабхара, то все остальные вещи. Если из Кришны Лилы вырвать самое главное, там, мы не изучаем Рам Лилу, в Бхагаватам все дано кусочками. Ну, на самом деле, если реально про... Понимаешь, Бхагаватам это продолжение Махабхара, то с чего там начинается? Махабхара это заканчивается тем, что они попадают в ад, все герои, пандавы. Все великие преданные попадают в ад. Когда они попадают на сварху, Юдхиштхира сам заходит. Юдхиштхира пешком поднялся на сварху вместе с собакой. Эта собака была Яма, бог смерти, его отец. То Яма ему говорит, ну что, входи на сваргу, тебя ждут твои родственники. И он смотрит, Дурьодана, Душасана, все подонки сидят, пируют. Он говорит, ну я не вижу своих братьев в раю. А он говорит, так твои братья не в раю, они все в аду. И он показывает Юдхиштхире деживи ад. Юдхиштхира в аду находит своих братьев. И потом его спрашивают, а почему в аду? Ему говорят, потому что грешники сначала попадают в рай, потому что нет того, что кто в этом мире ничего плохого или хорошего не сделал. Но для грешников схема такая простая. Сначала насладился чуть-чуть раем, и оттуда падаешь в ад. Понятно, схема какая, да? То есть, ты что-то хорошее сделал, давайте на 5 минут на экскурсию, ты только расслабился, а тебе говорят, а теперь, пожалуйста, сюда, такой лифт, Опа! И там уже ребята такие говорят, welcome, welcome home. Приготовьтесь здесь быть очень долго, миллиарды лет. Но праведников наоборот, праведники сначала страдают, потому что, ну, так говорят, почему тот Махарадж умер от рака, там этот Махарадж умер от рака, тот преданный умер в мучениях. Потому что Кришна делает как? Чтобы ускорить карму, он дает сначала своим преданным отстрадать уже в этой жизни. Понимаешь, да? Ну, уменьшает реакции. И этим он дает одновременно ему возможность страдания, и в это страдание преданный предается. То есть он сразу две фишки отрабатывает. Первое – все грехи, которые он косячил. И второе – благодаря страданиям преданный полностью концентрируется на духовной практике. Поэтому многие преданные, они страдают. Ну, так Кришна делает. И тогда они идут вверх, понимаешь, да? То есть им не нужны какие-то нижние планки. Ну вот, и как бы… Возвращаясь к тому, что такое океан, все это океан лилы, поэтому мы не заостряемся на Махабхарате, особенно на Рамаяне, на других Пуранах, других. В Бхагаватам дано все, и Бхагаватам на всем деле начинается с разлуки. Там, где заканчивается война, Раджасуя Ягия и все остальные вещи, с Бхагаватам начинаются первые шлоки Бхагаватам, говорят о том, что пандавы в какой-то момент, они понимают одну вещь, что Господь покинул этот мир. Это как то, что я рассказывал Фидель и Че Гевар, когда они захватили Кубу. Че стал министром, и через какое-то время он, ну, все, мы захватили, все, мы построим новое идеальное общество, все, все будет круто, все будет хорошо, и Че говорит: не, нифига, а у Че там астма, он сидит на мате, на сигарах. И он говорит: I like to... Фидель, ты должен дать мне оружие, я должен ехать в Боливию. Фидель говорит: ты что, дурак, что ли? Все, остров свободы, мы построим здесь новый мир. Он такой: that is not my revolution, my revolution is Bolivia. То есть, понятно, да? То есть, Че, он вписался из Парагвая в Кубу. Да, то есть у Че не было, у него у Че был процесс революции. Почему он как бы Че? Он сказал: это не моя проповедь, это не моя, мое место это вечная Санкиртана. То есть как бы поэтому дай мне людей, я пойду дальше. И Че просто, и Фидель сказал: ты просто дурак. Ты понимаешь, что такое Боливия? Мы только что отжали Кубу. Ты понимаешь, что Боливия это пипец? Это опять джунгли там, черви. Че сказал: меня интересует процесс революции. Меня не интересует результат революции. Результатом могут наслаждаться люди. Я по жизни иду как бы в схему. И тогда Фидель сказал: это просто сумасшедший чувак. Он дал его. И Че конкретно взял с собой просто ящики кубинских сигар, мате, там все плетки. Просто отобрал самых психов конкретно. И они рванули в Боливию. И там в одной схем просто Че Гевара взяли живым. Его там отрубили ему руки, там, ну, вкатали его в асфальт. Ну, как бы, то есть у него была очень жесткая штука. И он был просто, ему было похер. Он был уже астматиком. Ну, как бы, Че, он как бы понимал, что я в этом мире вообще не жилец. Но его идея, да, в том, что я должен идти до конца, то есть я не пытаюсь найти что-то. То есть если революция, это значит, что мне стало хорошо, тогда в этом нет никакой революции, это эволюция, это нормальная фишка. Я иду только для того, чтобы мне стало хорошо. Это как бы, ну, поэтому Гауранга, придя в этот мир, он показал, что этот мир не для жизни. Гауранга ушел из этого мира в 48 лет. Махапрабху ушел в 48 лет, и все его спутники ушли, никто хорошо не закончил. У кого-то разорвалось сердце, кто-то утопился в океане, даже не знаем, как они ушли. Только в Бхактираратнакаре описано, как они ушли. Мы знаем, что Гададхар Пандит дожил до 80 лет, и он поклонялся Шри Гопинату, мы знаем, что Рагхунат Дас пошел, чтобы сброситься с холма Говардхан, но встретился с Рупой Санатаной. И увидев Рупу и Санатану, он понял, Махапрабху живет в их сердцах. Поэтому умереть, чтобы жить, как сказал Шридхар Махарадж. Он пришел, чтобы сброситься с холма Говардхан, но когда он встретился с Рупой и Санатаной, он понял, вот настоящие трансцендентные Че Гевары. Они живут реально, у них как бы фишки. Они... И он как бы зарубился на эту тему. И он остался с ними. И Рагхунат Дас стал самым топовым отшельником. Почему? Ну, потому что самурай может быть только мертвый. Живых самураев не бывает. Понимаете, да, почему мы стремимся к определенной духовности? Потому что до тех пор, пока в нас живут надежды, наслаждения и обретения этого мира, мы не сможем предаться Кришне. Как бы у нас шансов не будет. И поэтому мы не преданные. Понятно, да? Поэтому, когда мы говорим преданные, кто такие преданные? Путь Рупы Рагхунатха. Они преданные. Мы не преданные, мы вишои материалисты. Такие лохи около Кришны. Интересующиеся, глубоко интересующиеся. Но для того, чтобы стать настоящим преданным, нужно не одну жизнь пройти. Надо обрести милость тех, кто... Потому что, чтобы Кришна дал тебе возможность служить, тебе нужно иметь большое сердце. Ты не сможешь без большого сердца, потому что большое сердце служить, значит, отдавать бесконечно. Я сейчас еще другу рад. И... Поэтому, когда к Шри Шридхар Махараджу пришли и спросили, а что такое духовная жизнь? Он сказал, три типа духовной жизни. Первая, начальная, когда ты ничего не отдаешь и получаешь все. Ама шиштумана мапиша чипутраматра сварупам рупа тасяградам уварим гоштавам матхвати радхам кундам гири говор агума таваша яд пратол смин ши гуру таннамо смин. Рагхунат Дас Госвами говорит, что по милости гуру я обрел гирираджа, мантру, все. Мне ничего не отдал за это. Ну, я дал, конечно, цветы, там, тарелочку, 100 рублей, там. Ну, как бы я обещал что-то делать, там, 4 круга, чтобы мне было хорошо воспевать махамантру, ну, чтобы... Но я ничего не отдал. Я все получил и ничего не отдал. Но потом, когда преданные проходят какой-то момент в жизни, мы же, это не может быть так. Нет, это что-то неправильно. Какое-то неправильное сознание Кришны. Я все получил, я ничего не отдал. Что, дурак, что ли? Я должен посвятить свою жизнь Кришне. И он начинает посвящать свою жизнь Кришне. Постепенно приходит так, что он понимает о том, что Кришна мне ничего не должен, только я должен Кришне всегда. И это определенный уровень сознания. А, может быть, не за одну жизнь. И это как бы от... как бы карма-бхакти до вайдика-бхакти. Но есть третий тип сознания, это вриндаван-бхава, умонастояние обитателей Вриндавана. Там все по-другому. Там ты все отдал, ничего не получил. Когда Америка объявила Японии войну, японцы подсчитали и поняли, что маленькая страна, маленькие острова, у них закончатся патроны через там 3 месяца. Это закончится через столько, бензин закончится через столько, бензин закончится через столько. И после простым методом военной аналитики они поняли, что американцы, они, ну, возьмут их измором. И тогда один из японских генералов, он сказал такую вещь, что вы помните, как было, когда на нас Куглан Хан послал свои линкорные? Это были первые корабли Великого Китайского флота, трехпалубные, обитые медью. Это была невероятная сила. Что сделалось? Что произошло? Тогда все шинты-мистики собрались и вызвали камикадзе, божественный ветер. И он утопил весь флот Ханна. Флот Ханна утонул, что ли? Поэтому у нас есть один метод камикадзе, божественный ветер. Он сказал, мы возьмем молодежь, детей от 16 до 25, там, до 30. И мы по всей стране проведем как бы рекрутинг. И мы наберем 50 тысяч камикадзе. во всех газетах, просто император написал одно объявление. Если есть та семья, честь которой отдать жизнь за Японию. Знаете, сколько пришло? На одно место камикадзе было 30 человек. 40 человек. Ну, выбрали 22 тысячи и распределили. Одни пошли в подводники, другие пошли в летчики, третьи пошли туда. Камикадзе было в среднем от 16 до там, 25 лет. Их учили осознанно пикировать на корабли противника. Они были торпедами людьми. То есть твоя задача, то есть ему просто объясняли, что ты летишь, а на самолетах камикадзе, на некоторых моделях не было шасси. Ну, они взлетали, тележка, шасси не было, потому что камикадзе не садятся. И были разные модели камикадзе. Вот один камикадзе, который там осталось живые несколько человек, он рассказывает, а американцы, они были вообще в шоке, представляешь, да, там огромные линкоры, там, первые американские авианосцы. Я не понимаю, воздушная атака, они стреляют, колбасят, ну, там, а он подбитый летит прямо и планирует прямо на рубку капитанского корабля. Потому что его учили, он знает, в какое место нужно врезаться. Нет ничего круче в этом мире, если к бомбе приделать человеческое желание попасть, да? То есть, и он там даже зубами там чем-то штопорит рули там в мертвое положение, чтобы четко спланировать конкретно в эту фигню. Американцы просто первый раз в жизни обосрались. Не могли представить себе, что такое сопротивление может быть. И камикадзе уничтожили 30% американского военно-морского флота. То есть, и один летел, и как бы они стали уже делать, то есть они поняли, что с камикадзе могут бороться только камикадзе. И началась борьба камикадзе американских. То есть у американцев было сил в десятки раз больше. Они вылетали целыми стаями истребителей, и они стали охотниками камикадзе. Ну вот, один пишет, что я лечу там, бам, мы летим как бы, да, на задание. Нас 20, а здесь впереди 50 или 100 американских истребителей. И он пишет, ну, я лечу как бы к линкорну. Американский истребитель знает, что если пустить камикадзе на расстояние к линкорну, пипец. Ну, там он же будет планировать там в пороховой погреб, куда угодно. Там, представляешь? То есть началась настоящая... Раньше были понты, а тут началась настоящая война, потому что те внизу понимали, что чувак, который летит на них сверху, а для самураев самая главная задача – это подготовить путь к отступлению. Если противник поймет, что можно отступить, он не будет бороться до смерти, он побежит. Поэтому великие самурайские стратегии, они всегда делали, если ты нападаешь на противоположную армию, нужно чуть-чуть долину оставить, куда, ну все же поймут, куда бежать, инстинкты. Ну вот. Но у америкозов, у них не было вообще никакого варианта, они просто понимали, что если он долетит, то будет полный пипец. И вот тогда началась настоящая война. И это была война, на которой воевал только дух. И там просто вспарывают из пулеметов камикадзе, а он... Так вот один говорит, в меня расстреляли весь боезапас. Ну, мой самолет, там фанера, одни дырки. И он говорит, ты просто у американских истребителей кончились патроны. Тогда они мне помахали крыльями. Он говорит, а я лечу, я же знаю, как бы фишку, я должен смешаться с облаками. Ну, то есть камикадзе, он должен пройти с облаками, понимаешь, да, он не может так лететь просто. Его задача подойти как можно ближе, чтобы осознанно торпедировать, как бы, план. Вот он говорит, я ушел под облака, там, под эти фишки. И он говорит, на прощание мне просто помахала пятерка американских истребителей крыльями, что типа, чувак, все нормально. Он говорит, а я давно свой расстрелял запас, потому что с пятеркой сражаться очень сложно. И он говорит, поэтому я сел, поэтому я остался жив. Я просто понял, что я лечу над Южной Окинавой, и у меня не хватит ни бензина, ну, бак пробит и все. я не смогу попасть, и поэтому я чисто случайно сел на пляж, ну, на воду, и остался жив. Так вот, когда император дал приказ о том, что японцы официально сдались, генерал летной эскадрильи «Камикадзе» сказал одну потрясающую вещь, он сказал, что «Камикадзе» никогда не сдаются. И он сказал, блин, молодежи по 16 лет, он сказал, что я лечу в последний рейд. Кто со мной? Все знали, что все сдаться. Он сказал, это ваше право. Все 24 камикадзе, которым было по 16, по 20 лет, поднялись и больше никогда не видели. То есть чувак, который создал камикадзе, он был там, подсороковник, он сам поднял как бы, и последним камикадзе стал он. Конечно, такой фильм никогда не разрешат снять. «Последний камикадзе», да? Но история говорит о том, что есть такое понимание, что ты должен отдать все и не получить ничего. Почему? Потому что в целом твоя ничтожная, просячая жизнь ничего не стоит по сравнению с высшей истиной. Ты уже рождался, умирал тысячу раз. Твоя жизнь ничего не стоит. Ты просто, ну, пук в этом мире. Но если эта ничтожная жизнь может быть положена ради какой-то очень высокой цели, то тогда все стоит, тогда эволюция, тысячи перевоплощений, все это стоит. Поэтому, когда речь идет о Гоура-лиле, нужно понять, что такое Гоура-лила. Гоура-лила – это пик, это самый топовый пик того, что такое сознание Кришны. Кали-юга – это ужасное время, в Кали-югу нет религии. В Кали-югу нет настоящих саньяси, нет настоящих брахмачари, нет настоящих женщин, нет настоящих мужчин. Кали-юга это. Но если в Кали-югу кто-то имеет достаточно сумедеса, чтобы соприкоснуться с Гаурангой, то ему откроется океан нектара. И Шрила Шридхара Махарадж сказал, поэтому когда мы говорим о том сознании Кришны, существует тот план, когда ты не получаешь ничего, а отдаешь все. И с этого начинается сознание Кришны настоящее. До этого все это репетиция. Там мы учимся играть, учимся петь, учимся поклоняться. Но если кто-то из нас в процессе эволюции придет к идее самопожертвования подлинной, эта идея самопожертвования, она очень глубокая. Она, ну, не то, что мы можем... Мы требуем всегда платы, наслаждений, признания. Ну, то есть нам нужна какая-то плата за наше служение. И поэтому мы не находимся в категории бхакти. Но в мире Гуру Махараджа, в его мире, это был такой стандарт. Понятно, да? Там Госконин часто любит говорить о стандарте. Там такой стандарт, такой стандарт, такой стандарт поклонения, такой стандарт одежды. Но это внешние стандарты, они тоже существуют. Но были стандарты Гуру Махараджа, это были стандарты Сарасвати Такура. Мы очень далеки от них. Но если время от времени мы будем общаться с Гуру Махараджем через его книги, через Гуру Дева, который, в принципе, жил этим стандартом. Он пришел в 16 лет, чтобы отдать свою жизнь Гуру. И он пробыл не один год, не два, не три, не пять. Я видел, как он ушел фактически на моих руках. И я понимаю, что от осознанного возраста до конца жизни. Поэтому, когда Гурудева спросили, как вы выдержали смерть своей дочки, у вас же было три дочери, ваша дочка умерла. Гурудева сказал, понимаешь, смерть своего ребенка очень тяжело пережить, но возможно. Но я пережил уход своего гуру Махараджа. А одному посетителю я сказал, в целом твой гуру Сахаджа, ты не должен сюда приходить. Потому что в Писании сказано, если ты увидел оскорбителя гуру, ты должен либо отрезать ему язык, либо покончить жизнь самоубийством. Я понимаю, что ты ни мне язык не отрезать не сможешь, и тем более уже не сможешь покончить жизнь самоубийством. Поэтому просто сюда не приходи. Он на следующей неделе сам пришел позадавать вопросы. Я ему сказал, Ты находишься в другой линии. Тебе запрещено общаться с нами. Если тебя интересует, почему? Потому что Шридхар Махарадж не общался с твоим гуру. Не я. Я не могу делать такие выводы. Я сам сахаджа, может быть, или лох, или материалист, наслажденец. Но я знаю, что гуру Махарадж не переносил на близкий подступ. Поэтому ты не должен приходить сюда. Это плохо для твоей даже сахаджистской духовной жизни. Если ты уже хочешь стать сахаджем, стань до конца. День там в саре. Ну, получи окончательную реализацию, накорми Кришну молоком из груди. Если пойдет из груди молоко, значит, ты стал одной из матерей. Все же очень просто проверять. Поэтому, но если это ты не можешь это сделать пока еще, тогда просто не приходи сюда. That is very good for you. Поэтому Гоура Лила и Рупа Госвами, когда он взял и сказал, не существует одного уха, нужны миллионы ушей, не существует одного языка, чтобы воспевать святое имя Кришны. И он распаковал эту конфету в океан нектара. Понятно, да? Что можно запаковать, можно распаковать. И тогда все преданные сказали, вот он понял, что такое Харе Кришна Махамантра. Харидас Такур там был, который 300 тысяч имен. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам. Хотя Кришнадас Бабаджи Махарадж, который 24 часа повторял Харе Кришна Махамантру и считался в целом Махабхагаватой Вайшнавом. Когда Гуру Махарадж сказал, я бы мог его занять проповедью. Сарасвати Такур сказал, если бы ты его занял проповедью, ты стал самым лучшим для него другом. Понимаете, да, почему я говорю, идите, говорите о Кришне, проповедуйте. Потому что тот, кто повторял 24 часа Харинам Санкну, Кришнадас Бабаджи Махарадж, и который, мало кто знает, но умер из-за оскорблений преданных. А умер он так. Один из преданных ему сказал, ты Бабаджи, ты болтаешься по разным матхам, и просто за то, что тебя покормят, ты льстишь ему. Бабаджи Махарадж сказал, я болтаюсь по каждым матхам, и только прихожу туда, где меня покормят. Да, вы правильно. Наконец-то вы поняли мою правильную природу. И Бабаджи Махарадж перестал есть с этого момента. Через 3 недели он умер. Его откачали в больнице, во Вриндаване, привезли в Дели. Но его... То есть Бабаджи Махарадж просто понял. Вы считаете, что я только захавчик? Что у меня нет места? И... Поэтому Гурудев сказал, тот, кто оскорбил Бабаджи Махараджа, это вайшнава парадха. Но Бабаджи Махарадж настолько принял как бы это все серьезно, что сказал, что я перестану есть тогда, если вы считаете, что вся моя... Ну, большинство садху заняты подаянием, потому что еда. Бабаджи Махарадж сказал, я могу и без еды. И через 3 недели умер. Он уже был старый. И как бы... Голодал не по Малахову, а по-настоящему. Он через какое-то время перестал есть, пить и оставил тело. Поэтому настоящий преданный, он даже может иногда оставить свое тело, чтобы показать, что он не привязан к этому миру. Но Гуру Махарадж хотел задействовать его в проповеди. Потому что Гуру Махарадж знал, что Санкиртана принесет нам все. Я сказал одному преданному, в целом мне очень неинтересно говорить на какие-то деловые или корпоративные темы, ни с кем вообще. Это не мой aim такой, я не испытываю наслаждения, там, менеджмент, расставление фишек по полю. В целом я знаю только одну вещь, что каждый раз, когда я прихожу на программу, хотя бы час в день я говорю о Кришне Катхе, о Кришне, концентрированно говорю, моя маленькая санкиртана. Я знаю, что меня это держит, я знаю, что это компенсирует все мои остальные проблемы, психологические, ментальные, потому что я слышу, я говорю о Кришне, значит, я должен что-то сказать подлинное. Иначе просто это красивая беседа о японских камикадзе. Ну вот, я знаю, что это меня пропускает. Я знаю, что любой человек, если он общается в духовной жизни, концентрированно общается, хотя бы часть времени, то он может пройти через многие испытания в жизни и сохранить бхакти. Но если он не будет общаться с преданными, то очень быстро он утеряет связь с высшим миром. Майя очень быстро его захватит. Майя моментально может написать тебе в скайп: «Доброе утро, добрый вечер». Она ждет всегда. Майя привязывает веревкой любви. Она не привязывает веревкой там: «Ты кто такой? Ты что? Ты что, не пошел в магазин? А ты что там, не погулял с собакой?» Нет, это... Так, майя, настоящая майя, привязанность — это веревки любви, хорошего отношения, близости, взаимопонимания. То, что мы так ищем в этом мире, так привязывает майя. Поэтому бояться надо не негатива, бояться надо позитива. Он самый страшный в этом мире. Поэтому в Писании говорится: если твоя жена будет стерва, будешь философом. А если будет хороший, то будешь счастлив. Вот. Но Шрила Прабхупада нас спросили: а как по поводу преданных? Когда Шрила Прабхупада сказал: все женщины – это тигры. А сказал: как по поводу преданных? Шрила Прабхупада сказал: дрессированные тигры, цирковые тигры, да, которые могут прыгать через огонь, если надо. Поэтому в этой связи мы знаем, что все может быть использовано для служения Кришны, поэтому гопи являются лучшими преданными. Вообще, чтобы достичь преданности, нужно достичь женской природы. Мужская природа не может быть близкой преданностью Кришны. Может быть, но не близкой, только дружеская. Там все равно есть competitive mind, как бы начало конкуренции. И только женская природа может быть абсолютно близкой к Кришне. Поэтому развить в себе женскую природу, значит, развить в себе подчиненное начало, что я подчиняю. Смирение. Понятно, да? Поэтому то, что в этом мире перевернуто, в том мире является высшим. Матриархат. Мы знаем шакти. Поэтому, когда в миссию приходят женщины, они начинают себя вести как преданные, они становятся самым крутым шакти. Любой гурудева, вся миссия была построена ему на Лолите. Ну, мужики, они могут только там бла-бла-бла-бла-бла. Женщины могут рулить. Ну, вот. Поэтому уже у женщин они энергия. Это их как бы. Мне даже Гурудев рассказывал анекдот. Я, по-моему, рассказывал, да? Мужик один мусульманин пришел не раввину, а мулле, говорит: пипец вообще, жизнь тяжелая, жрать нечего, работы нет, денег нету, что делать? Мулла говорит: женись. Он женился, говорит: ну вообще пипец, я, говорит, раньше-то жил сам по себе, думал, что у меня такая вообще попалась жена, ад просто, она теперь меня еще работать заставляет, ну вот. И еще хуже. Мулла говорит: еще раз женись. Он пошел, женился еще раз. Уже две жены. Он говорит: вообще пипец. Раньше, говорит, я просто думал, что холостяком жить плохо, там негде пожрать, нечем, негде ночевать. Он говорит: это вообще ерунда. Я был самым счастливым человеком. Когда женился на первой жене, попалась стерва, так меня скрутила. По вашему совету женился на второй. Ну вот. И они меня вдвоем теперь пилят и еще друг другу морду бьют. Мулла говорит: женись третий раз. Он женился третий раз. Он говорит: ну все, уже полная труба. Он говорит: раньше было две жены. Ну вот, теперь, говорит, когда они втроем объединяются против меня, потом они еще вдвоем против одной, в одной против это, и, говорит, полный вообще пипец. Он говорит: женись четвертый раз. Мусульман можно четыре раза жениться. И мужик пропал. Мулла идет через несколько лет, смотрит: не могу тебя узнать, мужик. Мужик такой стоит с такой рожей, отъевшаяся, ряха, сидит там. Киш-миш, короче, глотает чай, пьет, сидит на базаре, коврами торгует. Кричит: «Эй, мула, святой человек, иди сюда! Там, на тебе, бам, ему там, дихремов, там, целую пачку монет». Мула говорит: «Ты что с тобой случилось?» Мула думал: «Я-то просто его слить хотел». Ну вот. Он говорит: «Слушай, мула, ты такой вообще трансцендентный». Он говорит: «Я тебе расскажу историю своей жизни. Когда я первый раз, ты меня посоветовал жениться, я был в шоке. Второй раз я был еще в большем шоке. Третий раз, честно, я тебя убить хотел». Он говорит: «Ну, когда ты мне четвертый раз посоветовал жениться, у меня вообще не было вариантов. Я женился четвертый раз. И, знаешь, самая молодая жена попалась. Она организовала всех этих трех жен, они теперь ткут ковры, а меня сюда посадила на рынок, как бы. Ну вот, я дистрибьютор теперь. Бабло пошло, ковры полетели. У меня теперь, говорит, сеть продажи из Бухары, оттуда, отсюда приезжают. Я здесь свои ковры двигаю везде. Говорит, бабы работают с утра до вечера, фигачат ковры. Он говорит: «Посмотри, я, говорит, отожрался уже как воду, ну, хорошо, такой же рожей хожу». Ну вот, и все двигается. Он говорит: «Спасибо тебе большое». Поэтому, когда мы говорим о том, что в этом мире можно испытать какое-то человеческое счастье, все зависит от того, не там, кто, кем является человек, а как он вообще в своей жизни организован. И как он, ну, смотрит на те обстоятельства, в которых он пребывает. И поэтому мы знаем, что если есть, ну, dedication, служение, почему dedication? Потому что сестры наши, они обладают самой способностью, женщины, они всегда лучше организованы, и они более стабильные. Поскольку они слабый пол, я всегда думал, почему, как бы, ну, некоторым типам людей, они преуспевают в чем-то там. Потому что, чувствуя свои слабости, ну, мир так устроен, что, зная свои слабости, ты культивируешь определенные сильные места. Получается, что твоя слабость, она становится твоей силой. Когда человек, например, талантливый, его все хватит, он распускается. Когда человека все ругают и говорят, что он козел, он становится мастером спорта по боевым искусствам. И в результате бьет морду всем, но уже за большие деньги, исключительно на соревнованиях. Вот. Поэтому так получается, что все наши характеры, наш характер, который состоит из плюсов, все плюсы могут стать минусами, наоборот, все минусы нашего характера могут стать плюсами. Ну вот, но это, как говорил мастер Шифу в кунг-фу панду, как мы поднесемся к своей личности, к своему характеру. Поэтому писания говорят, что если мы сможем организовать себя так, чтобы служить, научиться служить, то мы обретем все самые благие качества. Но служение – это тонкий процесс, это не грубая деятельность. Это говорит о том, что служение… А служение обозначает элементарную вещь – обслуживание. Очень геморройная вещь. Очень, очень принудительная, очень такая занудная. Поэтому можно иметь портрет гуру. Это вообще идеальный вариант. Гуру всегда молчит. В принципе, он совсем согласен. Когда захотел, подошел, предложил. Не захотел, не предлагаешь, там, ты в депресснике. Ну вот. Это для 99%. Для 1% гуру – это живая личность. Это не всегда радужно. Шридхар Махарадж хотел бить иногда Говинду Махараджу. Когда Говинда Махарадж был молодым, он не убегал, он подставлял спину. А Шридхар Махарадж бил его пару раз, потом спрашивал: «А чего ты не убегаешь?» Говинда Махарадж говорит: «Вы же заказывали этого самого». И тогда Шридхар Махарадж сказал в одной из книги про поддакивальщика. Царь хотел себе поддакивальщика. И царь не мог найти себе нормального поддакивальщика. Он сказал: «А, мне кажется, что ты хороший поддакивальщик». «Да, я хороший поддакивальщик». «А может, ты на самом деле не можешь поддакивать?» «Да нет, нет, я могу». «Он свободен». И только последний клиент оказался: «Слушай, ты хороший поддакивальщик». «Да, хороший. Но я не уверен, что ты сможешь работать на этой работе». «Я тоже не уверен». «Слушай, а может быть, ты подойдешь мне?» «Я тоже так считаю. Надо пробовать, вы знаете». «Подожди, подожди, подожди. Ты уже сейчас перебрал немного. Я считаю, что ты должен сейчас все». «Да, как вы скажете, господин». «Подожди, может быть, ты все-таки будешь у меня работать?» «Полностью наша надежда оправдывает». И тогда царь понял, что вот этот чувак, он вообще идеальный поддакивальщик. Вот. Но вопрос, знаете, почему царю нужен поддакивальщик? Не знаете?
Чтобы он удостоверился в своей собственной истине. Возможно. Да, есть положение.
На самом деле, в модели поведения царя существует очень много разных моментов, о которых знают только те, кто цари. И поддакивающий к царю – это не какая-то прихоть. Это очень важный человек. Это первое. И второе – некоторые думают, что царь – это дурачок. Но они не понимают, что настоящий царь – это не дурачок. Царь просто человек, который, тот, кто знает систему управления, он знает, что есть жезл. У жезл есть два состояния. Это мягкое, болтающееся, и жесткое. Ни то, ни второе состояние жезла не может быть идеальным. Идеальный жезл – это такой силиконовый, такой, слегка болтающийся, но не очень жесткий и не совсем мягкий. Это как вожжи, струна. Перетянешь – лопнет, не дотянешь – играть не будет. Поэтому царь, он знает, где затянуть, а где отпустить. Он должен всегда держать по напряжении, но при этом не перетягивать и не расслаблять. Как только царь расслабил подданных, царство провалилось, все подданные погибли. Если царь перетянул, ну как там Сталин, Грозный, то собственные подданные стали его ненавидеть. Поэтому идеальный царь, он знает, как делать так, чтобы и не расслаблять, и не перенапрягать. 100%. Я понял о себе, что я никудышный царь. Я могу только консультировать царей. Да.
Лизина прочитала одно такое выражение, что мудрый отличается от умного тем, что умный попадает в глупые ситуации и находит решение, как из них выйти, а мудрый никогда в глупые ситуации не попадает. Но я так понимаю, что мудрый – это уровень, ну, Шрикхара Махараджа, таких людей. А как научиться умным все-таки, ну, рискнуть? Перестать попадать в глупости.
Сначала станьте умным. Сначала дойдите до уровня стать умным. Это требуется не одна, а много жизней. И потом уже с уровня умный будет совсем близко несколько жизней до уровня мудрый. То есть, если мы уже изначально считаем, что мы умные, нам остается только быть мудрыми, то это говорит о том, что мы не до конца себя оцениваем, не объективно себя оцениваем. Человек никогда не ставит себе оценки. Оценки всегда ставит учитель в школе. И наша склонность – это всегда считать себя больше, чем мы есть на самом деле. И в этом большая проблема. Поэтому лучше себя чуть-чуть недооценивать, чем себя переоценивать. И это уже будет первый шаг умного. Умный, он себя всегда недооценивает. Он говорит, я где-то ошибаюсь, я, наверное, что-то не догоняю. Может, вы меня поправите как-то. Ну, вот. А настоящий дурак, ну, это я по себя говорю, он всегда делает вид мудрого. Понятно, да? Вот если вы вычислите, увидите, что кто-то делает, ведет себя как мудрый, значит, он полный идиот. Понятно, да? Поэтому нам склонна такая средняя схема. Мы где-то говорим, я чем-то я разбираюсь, а что-то я не догоняю. Ну, так, наверное. Если я во всем догоняю, во всем разбираюсь, то, как говорят в Америке, если такой умный, почему такой бедный? Хари Кришна, Хари Харая Намо Кришна, Ядувая Намо.